Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Родительский чат.
Родительский чат в эфире. Друзья, добрый вечер. С вами Александр Мурашов. И в этой рубрике мы обсуждаем то, что обычно беспокоит нас, родителей, или тех, кто когда-либо был детьми. Знаете, у нас одна из героинь, которая была в программе, Юлия Десятникова, психолог, однажды мне сказала, как раз в эфире другой школы, она сказала, что подростки — это лучшие люди на планете. Я тогда покачал головой и сказал «да, да», потом подумал, что, наверное, с этой фразой немногие согласятся. Вернее, согласятся-то многие, но не те, кто сейчас, чьи дети сейчас проходят как раз вот этот вот этап становления. Потому что послушать всех моих знакомых родителей, обычно все говорят, что очень тяжело, обычно конфликты возникают как раз, и вот такое тяжелое время, когда вроде бы был ласковым котиком, а стал таким уже самостоятельным взрослым, со своим мнением, со своей жизнью, и вот часто вы нам пишете, что вот дайте какие-нибудь лайфхаки общения с взрослыми детьми. И буквально недавно я обсуждал со своей знакомой Ирой Боржак. Ира — психолог, основатель Института публичных выступлений и конфликтологии. И тема конфликта для нее как родная просто. Вот это ее, абсолютно ее тема. Даже книжку написал недавно. И выяснилось, что очень много сейчас обращений именно со стороны родителей подростков. Так родилась сегодняшняя тема. Мы поговорим для родителей и о родителях, о подростковом стрессе и как в этой ситуации выжить не только детям, но и взрослым. У нас в гостях в нашей виртуальной студии Ирина Боржак. Ира, привет!
Привет, Саша!
Отлично.
Очень рада приветствовать всех слушателей «Маяка».
Я всегда люблю, когда наше общение с героем начинается со смеха. Значит, все будет хорошо дальше. Скажи мне, я хочу неожиданно начать, я хочу тебя спросить про твоего ребенка, потому что ты же тоже проходила ситуацию, когда у вас были с ним конфликты, с твоим сыном, как я понимаю.
Конечно, конечно, проходили. И именно тогда я начала изучать конфликтологию примерно, когда у него был переходный возраст. И именно применив конфликтологию в собственной жизни, то есть у нас был один очень тяжелый год, когда у ребенка съехала успеваемость, в общем, он начал грубить.
А сколько ему было тогда? Сколько примерно?
13,5-14 лет, ну, да, где-то так. Угу. И из маленького, прям чудесного, знаешь, там, великолепного, умнейшего, талантливейшего ребенка он превратился вот в такую колючку. И у нас каждый вечер были с ним скандалы. А пока я не начала изучать конфликтологию, а потом уже, когда я начала преподавать вот все то, что связано со стрессом, и меня в каждой стране, вот где бы я ни преподавала, меня подходят и все время спрашивают про подростков. То есть все, что я преподаю про конфликты, всегда. Вот я сначала думала, что это будет максимально использоваться там в корпоративной практике, в каких-то, ну, таких вот бизнесовых ситуациях, да? Угу. Люди подходят и спрашивают, а как мне быть вот самым близким человеком, вот там, с подростком?
Вот я, да, как раз хотела спросить у тебя, подростком. Что спрашивают, а какие вопросы задают?
А вот, ну, задают, рассказывают какие-то конфликтные ситуации, и мы с ними их разбираем. При том, что родители все время пытаются шантажировать детей тем, что для детей ценностью не является, а является ценностью для самих родителей.
Например?
Вот, я его без ужина оставлю, я говорю, кого накажешь? Понимаешь, то есть ситуация с детьми, ну, просто колоссальная. Я говорю, а кто плакать-то будет от того, что он без ужина? Он колу выпил, хлебнул вот этого сахарочка, да? И ему хорошо. А ты-то почему его там наказал, да? Вот, я его на улицу не пущу, ну, раньше компьютер там ему запрещу и так далее. Но я тоже через все эти запреты прошла.
И они не работают?
Нет, они не работают вообще. И знаешь, у меня была такая парадоксальная история. То есть я где-то, начиная с 18 лет, я начала вести драматический кружок, и там у меня были подростки. И я на них смотрела всегда, то есть я всегда работала с подростками, где бы я ни была, я всегда преподаю подросткам, и я на них смотрела, восхищалась, и все никак понять не могла, почему же родители не могут увидеть то, что видят в них все окружающие.
Ты имеешь в виду искренность какая-то, такая горячность, да? Что ты имел?
Ну, ты знаешь, они ведь очень талантливые, они очень как бы чутко реагируют на все. Они на самом деле очень-очень умно мыслят. То есть вот сейчас, когда вот, у меня прямо сейчас есть несколько подростков на консультациях, то есть чем заниматься дальше, куда пойти, что интересно и так далее. Родители вот привлекают меня как коуча для них, чтобы понять, вот чем они будут заниматься. И мне, ты знаешь, я иногда забываю, что время сессии вышло. То есть мне настолько с ними интересно, у них настолько интересное мышление, настолько они какие-то классные, яркие и так далее. Почему родители-то этого не видят? Где их глаза?
Вот давай как раз об этом поговорим. Как увидеть в моменте конфликта, например, вот ту прекрасность подростков, о которой ты сейчас говоришь?
Подожди, нет, мы начнем не с этого.
Так.
Мы начнем с того, что каждому родителю, вот всем, и маме, и папе, и бабушкам, и дедушкам, кстати, нужно признать, что вы находитесь в стрессе. В стрессе от того, вот что ребенок вырос. И это базовое начало, то есть без этого не увидеть. То есть вот, по крайней мере, те родители, кому я уже улучшила отношения с детьми, да, там, ну, как бы в рамках курса, они говорят о том, что действительно без этого они не видели своих детей. Потому что родитель испытывает мощнейший стресс. Он испытывает, по сути дела, он испытывает потерю. Такой же стресс, как при потере человека, то есть при потере близкого.
Потому что потеря маленького такого котика, маленького ребенка, которого
да,
он помнит.
Да, да. Да, ребенок, который был, он закрывал родителя много очень потребностей. То есть он закрывал потребность быть признанным, он закрывал потребность в окситоцине, это когда он выделяется только когда мы обнимаемся, да, то есть в больших количествах. Он как раз в потребность быть услышанным, быть увиденным, быть авторитетом, да, то есть у каждого родителя, ну, у каждого человека это базовые потребности, но это так же, как, знаешь, потребности. Вот поесть, пить, вот мы без питья мы не можем. И когда наши потребности нарушены, наша вся система начинает об этом сигнализировать. А, соответственно, кто нарушил систему? Он.
Так, расскажи.
И она. И весь гнев системы обрушивается не на то, чтобы перепрожить вот эти вот отношения, да? Весь гнев системы обрушивается именно на ребенка. Потому что родитель сам не понимает, он чувствует, что ему плохо, но он не оцифровывает, почему ему плохо, что не так. То есть он ну вот большинство тех мам, которым я вот это вот говорю, они начинают плакать примерно на этих словах. И я сама вместе с ними плачу всегда.
Ну, то есть, по сути, мы неосознанно злимся на ребенка за то, что он стал другим?
Нет, мы, по сути дела, мы проживаем сами потерю, а поскольку мы не можем сами с этим справиться, ну, то есть, в потере много очень энергии, да, то есть, и ты знаешь, вот есть пять стадий проживания горя. Да, то есть это отрицание,
торг,
гнев,
депрессия, да-да-да.
Торг, да, депрессия, принятие. Так вот, родители часто, очень часто застревают на первых двух стадиях. Либо на отрицании, что ребенок вырос, и все время пытаются вот того уже выросшего, нескладного, какого-то такого плечистого, не знаю, с низким голосом, там, не знаю, с растущей грудью, да, вдавить вот в тот маленький образ, который у них был, то есть это отрицание. Либо они находятся в гневе, что у них отобрали, понимаешь? Ну, то есть, ну, вот, если тебя сейчас лишить там еды, да, то есть ты сначала там будешь расстраиваться, а потом скажешь, да что такое, я есть хочу.
Ну, я буду злиться, да.
До концов, да. То есть, и в этот момент, как бы, они находятся вот в такой вот, в такой злости. И они застревают на этих первых двух стадиях. И они их проходят только спустя, когда уже, ну, когда уже, грубо говоря, поздно.
Так, хорошо.
Когда уже дети выросли, и, в общем-то, дети уже готовы налаживать отношения. То есть там уже дети сами готовы делать эти шаги. И, соответственно, нужно прожить это горе. Вот прямо мы садимся и проживаем это горе. Вот сейчас все те, кто нас слушают, я рекомендую сделать такую практику. Напишите письмо. Поблагодарите того ребенка, который был, оплачьте его, оплачьте то, что он уже больше никогда не вернется в вашу жизнь. То есть вот этот маленький, хороший, милый, добрый, ласковый, пушистый ребенок уже не вернется. Вам нужно вот сейчас заново выстраивать с новым человеком отношения. То есть это другое уже существо, у него другие потребности, он по-другому их выражает и так далее. И напишите вот это вот письмо, вылейте это все на бумагу, проплачьте свое горе. Прямо вот возьмите и проплачьте, проживите его, поймите, что вам этого не хватает. Потом поищите, чем вы можете закрыть вот эти потребности, в которых образовалась у вас дырка сейчас в душе, из-за которых. И потом спокойно совершенно налаживайте отношения, и вы поймете, как с ним работать. Ну, столько лет вы понимали, как работать со своим ребенком, как с ним разговаривать, чтобы он что-то сделал, да? А что уж теперь вы не поймете, что ли?
Ир, ну важный поймете. Вопрос. Важный вопрос есть. Нужно ли это письмо показывать своему ребенку, или ты просто для себя его пишешь?
Те, кто писал, все писали его для себя. И, возможно, вы покажете ему, когда, например, ему будет 30 лет, и он будет просто счастлив, когда вы ему это покажете. Пока он не готов, его психика вообще не готова к этому. Вы что, не нужно об этом ничего? Но, вы знаете, одна мама из тех, кого я консультировала, она сделала такую практику, вот когда она описывала все самые лучшие моменты в жизни их. Она на них сконцентрировалась, и она описала вот эти все лучшие моменты, вот как он родился, как она, как ему было весело, как и так далее. То есть она проплакала, там тоже вот, ну, она полностью всю технику выполнила, но она показала это ребенку. И она до сих пор, вот сколько мы уже там с ней год, по-моему, не виделись, и она до сих пор каждый месяц, она говорит, спасибо тебе за эти письма. Потому что у них совершенно другие отношения с ребенком.
Ну, то есть, все-таки не так страшно показать этого и стать уязвимым. Ну,
смотрите, есть два вида писем. Там, где вы боль высказываете, это нельзя. А там, где вы счастье высказываете, это можно. С вашей болью просто ребенок вот еще в том состоянии, он не справится, он еще подросток. У него еще психика не готова к вашей боли. Он свою еще боль проживает, у него же тоже когнитивный диссонанс там и все прочее. То есть он не понимает, что с ним происходит.
Mm-hmm.
И он тоже проживает стресс. И представьте, два человека, они находятся в стрессе в одной квартире, но у каждого стресс свой.
Смотри, это как раз то, что я хотел у тебя спросить. Ну вот, хорошо, мы некоторым образом прошли этот этап, да, то есть вот родитель написал письмо, как-то, может быть, со своими чувствами справился, но при этом у нас все равно остается конфликт с ребенком. То есть даже если ты сам нашел какую-то внутреннюю гармонию, ребенок все равно с тобой конфликтует, например. Как с этим быть?
Да, вот, Саш, как только ты понимаешь, что ты спокойно можешь реагировать, и ты понимаешь, что все, что говорит ребенок, это он говорит не про тебя, а это все проекция его как раз внутреннего конфликта, его внутреннего стресса, то тут твоя родительская мудрость поможет тебе найти эти шаги. То есть это вот все равно, что, знаешь, вот есть у тебя там на работе, не знаю, вредный сотрудник, да? Ну ты же найдешь с ним контакт, если тебе надо. А если не надо, то вот ты оставишь его в покое. Да, то и тут родители найдут контакт. И могу рассказать вот по своему опыту, да, и те родители, которые вот делали... Ну, такие шаги, ну, например, да, мы когда разговаривали с ними, я говорю, ну, вот вы проговорите с детьми как раз, и это как раз тот период, когда им можно передавать ответственность. И у меня там даже мамочки, они делали, знаете, там на воздушных самолетах ответственность на день рождения ребенку и вручали. То есть у нас произошел, вот, например, такой разговор. Я говорю, ну, ты знаешь, вот тебе 14. Я все, что могла для тебя, для твоего воспитания сделала. Но как бы дальше ты сам отвечаешь за свои поступки. Я не могу на тебя влиять, то есть я не могу с тобой разговаривать. То есть мы сели и нормально поговорили. То есть он меня слышал, я его слышала, да?
Это ты сейчас про своего сына говоришь?
Да, про своего сына. Ну, и все, кто были на курсах, например, да, они тоже смогли потом нормально разговаривать, как только они свой стресс прожили. Но без, пока не прожили стресс, бесполезно вот такие разговоры вести. Вы будете заводиться от каждого щелчка. Это все равно, что порох в пороховницу.
Ира, а вот дай пару советов, как дальше быть. Вот ты сейчас упомянула, да, что потом становится легче. А вот есть какие-то конкретные шаги, как вариант каких-то конкретных шагов дальше выстраивания этих отношений гармоничных с ребенком?
Да, вот здесь еще очень важная мысль такая, которую я говорю каждому родителю, то есть они там говорят, вот, они там свяжутся с плохой компанией, они там то, они все, они будут пить, они там будут то. В общем, много чего они говорят. И я говорю, ну, понимаете, дело в том, что ваши дети хуже вас не будут. Понимаете? Вот это надо мысль понять. Ваши дети могут быть только лучше вас. Хуже вас они быть не могут, это точно. То есть вы можете все испортить плохими отношениями, вы можете все испортить, и они начнут делать вам навред, да? Угу. То есть, но вот вообще в целом те ценности, которые вы вносили в жизнь, вся та история, то есть, ну, ты знаешь эту знаменитую фразу, не воспитывайте детей,
воспитывайте
все равно
они будут
похожи
на
вас. Да, да, да. Ну, то есть, воспитывайте себя. И вот тут вот другой вопрос, что, может быть, конечно, родители чего-то в себе настолько боятся, что боятся позволить это детям. Ну, это уже отдельная прям история такая психотерапевтическая. Да,
это мы ушли немножко в сторону. Я все тебя мучаю на тему конкретных шагов каких-то.
Конкретные шаги, да. То есть и вот здесь нужно сначала успокоиться, а потом передать ответственность, сказать, что, ну, друг, ты сам отвечаешь. И у меня, например, по моему опыту, я сказала ребенку, что извини, я тебя теперь даже будить в школу не буду. То есть ты считаешь нужным, иди в школу, не считаешь нужным, не ходи в школу.
А ты не боялась, что это потом в разнос пойдет ребенок после этих слов?
Я боялась, конечно, боялась. А ну, на самом деле все получилось по-другому. То есть человек взял на себя ответственность, он начал сам просыпаться в школу, ну, как раз я начала заниматься бизнесом в этот момент, и он начал, мам, пока я пошел там сам делать уроки, сам играть тогда, когда он считает нужным играть в компьютер.
Ну, то есть такой вопрос, получается, переступить через свои страхи и попробовать дать ребенку больше какой-то ответственности, свободы даже, чем это было раньше.
Да, главное, что вы его свободу и так не отбирали. Только подумаешь, только нервы себе портили, когда орали. Вот. Ну, вот примерно так, да? Такое примерно мышление. Ну, подумаешь, он будет это делать явно или он будет это делать тайно. А тут, когда он это делает явно, он придет, может поделиться, может спросить совета. Вот самое ценное, это когда там в 15 лет уже приходит, ну, слушай, что делать? Вот не знаю, что делать. Я вот думаю, что вот так, а давай вот так.
Угу. Слушай, у нас буквально остается 2,5 минуты. Я хочу тебя спросить, чего не стоит делать в состоянии конфликта с подростком?
Обвинять и выгонять из дома. Упрекать деньгами. Вот этого точно не стоит делать. Почему они все время и уходят? Потому что их выгоняли. И это может привести к непоправимым последствиям.
А деньгами ты имеешь в виду, что вот как раз не дам тебе денег? Ты про это, да, говоришь?
Не то, что не дам тебе денег, а типа ты на мои деньги тут ешь, ты на мои деньги тут
пьешь. То есть упреки, да.
Да, упрекать, именно упрекать.
Так.
Они это очень болезненно ощущают, что они никому не нужны, а тут еще и родители их упрекают в том, что они там проедают что-то, и в этот момент у них мысли о суициде возникают и так далее. То есть наоборот, нужно повторять каждую секунду, что даже ты, вот, даже если ты такой вредный, я тебя все равно люблю, и ты мне нужен. Даже если ты там, не знаю, пьяный, я тебя люблю, и ты все равно мне нужен. Даже если ты там, не знаю, гей, лесбиянка, я тебя люблю, и ты все равно мне нужен.
Хорошие слова. Вот сейчас тебе слушатели пишут, кстати, и мне тоже. Маяк Александр, добрый вечер. Спасибо огромное за тему, за гостью. Такие нужные и искренние темы готовите. Это так нужно. Благодарю вас. Это слова тебе.
У меня мурашки.
Спасибо тебе большое, Ира. У нас была в гостях Ирина Боржак, психолог и основатель Института конфликтологии. И мы говорили о том, как ужиться с подростками, чего стоит делать, чего не стоит. И я, конечно, вспоминаю слова Артема Словечко, который сказал, что когда мама все время повторяет: «Ты мой самый лучший, ты самый замечательный», что в конце концов ребенок убеждается, что мама святая, юродивая, что она на самом деле просто видит его таким прекрасным в любой ситуации, что маму нужно просто защищать на самом-то деле, что маму нужно оберегать от всего, раз она такая святая. И действительно, то, что подросткам иногда нужнее всего, чтобы их выслушали, чтобы они знали, что их любят безоценочно и принимают. Это, наверное, самое важное в период становления личности. Да, прям задумался после разговора.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.